кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Важнейшие новости дня анализируем вместе с доктором экономических наук, заведующим кафедрой финансовых рынков РЭУ имени Плеханова Константином Ордовым. Константин Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень занятная новость пришла по каналам правительства. Она представляется мне тем более важным, потому что речь идет о потребительских свойствах. И вообще, в принципе, теперь вот от ритейлеров, от торговых сетей потребовали снижать цены вслед за поставщиками. То есть в идеале мы видим, поставщики снижают цены, ритейлеры тоже, и все не несут убытки, а, соответственно, потребитель, мы с вами, только в выигрыше. Это вообще инициатива Минпромторга в данном случае, она насколько реализуема?
Ну, это вот там истерии не угомонятся, они никак, им кажется, что они что-то регулируют. И, в принципе, верится в то, что в краткосрочном периоде, наверное, они каким-то образом смогут отчитаться о том, что действительно, особенно под шумок, мы знаем с вами, сбора урожая, да, осеннего, цены дешевеют, и они подскажут о том, что это результат деятельности там министерства либо еще кого-то. Но де-факто мне кажется, что работа министерства заключается в каком-то системном выстраивании конкурентной среды, в системном выстраивании мер поддержки для того, чтобы цены, во-первых, были прогнозируемы, во-вторых, они не зависели настолько сильно от международной конъюнктуры, вроде бы казалось, откуда что берется. Так что мы с вами сейчас, наверное, вполне обоснованно и традиционно ожидаем некого осеннего облегчения, особенно в продуктах.
Облегчение наших кошельков вы имеете в виду?
Не. Я очень надеюсь на то, что облегчение этого ценового давления, ценового тренда и передышки в рамках хотел тоже подчеркнуть. Такой процедуры регулирование цен, ну окей, осень вполне может нам принести действительно и снижение цен на продукты сезонные, но а что мы будем ближе к зиме делать тогда, по мнению этого министерства, когда они также, видимо, поддержат и чрезмерное повышение цен, или не чрезмерное, а повышение цен, обоснованное в продуктовых цепочках.
А на кого тогда давить, да? На ритейлеров надавили, на поставщиков надавили. А вот скажите мне, пожалуйста, как такое может быть в стране, которая мощнейшим образом восстанавливается по ряду секторов, имеется в виду сельское хозяйство. Нам же все говорят про то, что импортозамещение наиболее отчетливо заметно именно в этом секторе, в секторе АПК. Как в этой ситуации может свекла стоить 120 рублей за килограмм? Мы что ее везем? Через Босфор и Дарданеллы, огибая мыс Доброй Надежды? Объясните.
А про морковь мы просто молчим. Но, тем не менее, здесь очень важно понимать, что, наверное, вот именно от министерства мы ждем неких системных мер. А системность должна быть связана в том числе и с восстановлением нашего семенного фонда, и с полным ассортиментом всяких органических и неорганических удобрений. На сегодняшний день мы с вами в России можем четко понять, что мы вроде бы выпускаем трактора, но вы на самом деле встретите зачастую трактора не российского производства. Мы гордимся нашей картошкой, считаем ее российским продуктом, но вдруг выясняется, что весь семенной, да, вот этот используемый исходный материал, он не российского производства. Мы с вами говорим о том, что действительно газовая промышленность, включая наши минеральные удобрения, вдруг выясняется, что они не полностью покрывают ассортимент, необходимый для наших сельхозпроизводителей. Ну а в дальнейшем, естественно, я провожу самый простой пример. Если 7% колхозников американских обеспечивают 93% американцев, то у нас это соотношение, насколько, если мне память не изменяет, там 20 на 80. То есть у нас эффективность труда, ну, раза в 3 меньше, чем в тех странах, где действительно отдается приоритет современным технологиям.
И это мы сейчас с вами не заглянули в Израиль и Нидерланды. Я все понял. Здесь, что называется, век живи, век учись, век удивляйся. Что скажете? Лукойл озаботился вопросом и указал условия, если и при которых цены на бензин снизятся до 20 рублей за литр. Но он говорит, что, значит, определенным образом валюта должна отреагировать. 20 или 30 рублей, соответственно, евро должен стоить в этом случае. Даже если будет стоить 50 рублей, тогда и бензин будет по 2. Другое дело, говорит совладелец Лукойла, вице-президент компании Леонид Федун, что у нас работают с валютным курсом только в сторону повышения. Как вообще вот эту взаимосвязь разбирать? Понятно, всем хочется бензин по 20, но тогда и это вряд ли сейчас реально, тогда инфляция обрушится вниз, это тоже невыгодно тем же самым поставщикам и ритейлерам.
Ну, если погружаться в этот сюрреализм, я бы еще продолжил, да?
Пожалуйста.
Помимо курса, это еще и сказав, что а если государство откажет от акцизов, то, поверьте, у нас бы уже сегодня бензин мог стать 20-25 рублей. А если государство еще выведет «Лукойл» из-под всех налогов, то вполне вероятно, «Лукойл» готов был бы на рынок выдавать бензин под 15 рублей, а может быть даже и меньше. Ну, потому что действительно это сфера, в которой, например, государство извлекает большие доходы, чем коммерческие компании. Поэтому предъявлять там какие-то претензии «Лукойлу», не анализируя, насколько там адекватная политика государства в области акцизов на топливо, в частности, наверное, неправильно. Но, с другой стороны, я так понимаю, что представитель «Лукойла» пытается апеллировать к международным рынкам. И в какой момент показалось им, что продажа продукции, произведенной в России, должна быть в паритете с экспортной выручкой, с экспортными прибылями, которые бы они могли получить, экспортируя куда-то там в отдаленные страны? Большой вопрос. Мне также важным представляется указать, что этот представитель не сказал ничего о демпфере.
Это верно.
То есть когда государство, да, компенсирует этим производителям в случае, если цена в России, я так понимаю, ниже, чем цена за рубежом. То есть эти люди вообще не несут там какие-то дополнительные риски и дополнительный оброк.
А еще вряд ли они вспоминают о колоссальных налоговых льготах, каковы обычно недропользователям выплачиваются, если они приходят, да, на месторождение вроде гринфилдов или, например, с трудноизвлекаемой нефтью.
Да, согласен. Вот это то, что почему-то курс кажется важным, а социальная ответственность и некая все-таки как это, направленность на внутренний рынок, она должна присутствовать. Окей, мы живем, конечно, в глобализованной экономике, но на сегодняшний день мы с вами говорим, что нефть добывается в России, ее перерабатывают в России, но почему бы не использовать это преимущество в качестве конкурентного для всей экономики? Почему у нас с вами только нефтедобывающие компании имеют возможность наслаждаться и делиться, пускай даже с государством, этой нефтяной рентой без участия пользователей продуктами нефтепереработки? Хотя надо отдать должное, «Лукойл» стремился уйти, и, я так понимаю, обладая американскими нефтезаправками и всеми прочими, и был вынужден отказаться от этого проекта, «Каспийские месторождения». Вот не надо требовать, наверное, от компаний, нацеленных исключительно на извлечение прибыли, некой формы социальной ответственности, которая сегодня столь популярна в мире.
Да, не могу не попросить вас высказаться вот по какой истории. Дело Майкла Калви, дело основателя фонда «Берин Восток». В Кремле заявили, что это судебное решение по делу Калви не сможет оказать глобального влияния на российское бизнес-сообщество. Там достаточно большая история, мы не будем вдаваться в подробности. Серьезная сумма, которая, собственно, инкриминируется в качестве преступления, каковую, собственно, люди сжулили. А как вы считаете, насколько это дело может повлиять? Вот, например, Калви считает, что может этот приговор повлиять. Но у нас инвест-климат довольно такая, знаете, красивая и громкая штука, но она, в общем-то, уже не то чтобы уж очень, собственно, про климат, потому что санкции, санкции, санкции.
Да. У нас каждый раз вот этот инвест-климат начинает обсуждаться почему-то в условиях какой-то крайней либо необходимости, либо безысходности. У Калви сейчас, естественно, ситуация такова, что ничего другого он произнести не может. А у, соответственно, представителей государства тоже совершенно простая реакция, что не надо давить на суд, да, и поэтому вот эти меры шантажа или какие-то слова воспринимаются именно как шантаж, да, а не как некая рекомендация либо профессиональное экспертное мнение. Поэтому тут важно исходить из понимания того, что там слишком много заинтересованных сторон, чтобы всерьез обсуждать их мнение. А вот с точки зрения там прямых иностранных инвестиций, если мы посмотрим на статистику, которую публикует Центральный банк, то, к сожалению, там тоже не прослеживается какой-то глубокой заинтересованности со стороны государства в том, чтобы сформировать предсказуемые и тренд на постоянное увеличение этих инвестиций. То есть вполне вероятно, мы с вами жили в последние годы в условиях деофшоризации, когда возвращался, репатриировались на родину те доходы, которые были выведены.
Снова утекали. Мы все прекрасно помним эту статистику. 80 миллиардов зашло, и, например, 100 миллиардов вышло.
Да, и те люди, которые сомневались в том, что на Западе их капиталу ничего не угрожает, тоже решили вернуться в Россию. Это тоже проявилось в неких вложениях и инвестициях в наши государственные облигации, их резком росте в четвертом квартале 2020 года, в частности. То есть мы с вами говорим о том, что мы пока внутри себя не определились, как наши российские, да, там, инвестиции, сбережения должны себя вести. А уж иностранные, чтобы привлекать, здесь надо четко понимать, как мы хотим выстроить свою санкционную, антисанкционную и все прочие политики, так как, ну, здесь есть все-таки обоснованные опасения, что российский капитал пока даже в России недостаточно востребован и не может быть эффективно инвестирован и не может до конца в рамках рыночной конкуренции сформировать те доходности, которые могли бы привлечь и иностранных инвесторов, не спекулянтов, прежде всего.
Спасибо, Константин Васильевич. Непременно обсудим продолжение этой истории, как представится случай. Доктор экономических наук, завкафедры финансовых рынков РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Спасибо огромное.
Всего доброго.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.